Добрый день, мы начинаем наш сит-даун-шоу. Станислав Александрович Белковский, которого мы все приветствуем горячо.
Сергей Александрович Мотман, которого мы приветствуем еще горячее,
Ну, не бывает.
позитивно.
Да, некоторые любят погорячее, да. Вот, кстати говоря, Станислав Александрович, я все думал о пророчествах всевозможных. И наиболее интересные пророчества в связи с приближающимися, надвигающимися неотвратимо американскими выборами президента, я вспомнил, что пророчество было в одной замечательной песне на уголовную тему, которая так прекрасно прозвучала из уст промокашки «Вместо встречи изменить нельзя». Во-первых, это было во вторник. Это было во вторник, первый вторник после первого понедельника. А потом я похолодел. Там же какие персонажи есть, это просто кандидаты нынешние, там на черной скамье, на скамье подсудимый, но это не важно, это не точности. Сидит дочь прокурора и какой-то жиган. Вот, так что это просто наши кандидаты с вами вот сейчас, которые. Вот,
Да,
и
ну
они...
давайте попробуем воспользоваться этим уникальным и гениальным сериалом, чтобы понять, что произойдет в итоге.
Да, давайте попробуем, да.
Кто победит?
Да. Так все-таки, вот сейчас был обмен замечательными, фашист. Нет, я что вам, Гитлер? Нет, это извращенный ум госпожи Харрис. Там был хороший, такой
Про
сейчас.
фашизм это сказал и про Гитлера Джон Келли, бывший генерал.
Келли, да, и спросили Камалу Харрис, правда ли, вот что, да, вполне, люди его знают, надо им доверять, вот как раз Келли имел в
Келли
виду.
говорил, что если брать определение фашизма из то ли из Википедии, я не помню, то ли из вебстеровского словаря, то как раз Дональд Трамп ему вполне соответствует.
Ну да.
И, так сказать, действительно восхищался Гитлером и хотел, чтобы генералы выполняли его приказы. Хотя, мне кажется, генералы как раз не были слишком лояльны Гитлеру. Они часто
Ну,
ему...
смотря какие, там был абсолютно лакейский Кейтель. Вот, там был такой отбор, искусственный отбор генералов и маршалов, которые
Но вместе с тем
слушали.
значительная часть военной верхушки к Гитлеру относилась скептически, даже тогда, когда он был на пике могущества и
Ну
не
да.
всегда далеко соглашался с его выводами. Но что касается места встречи изменить нельзя, она же эра милосердия, которая обязательно настанет. Мне кажется, это важнейший результат предполагаемых президентских выборов США. Эра милосердия, конечно, настанет, потому что, мне кажется, понимаете, оба кандидата, они лучше и хуже одновременно, потому что каждый из них олицетворяет определенные глобальные тренды. Но если, например, говорить о христианской идентичности как основе евроатлантического мира, то это Трамп, конечно. Он, наконец, вспомнил об этой линии, заговорил об этом на митинге в Северной Каролине. Буквально на днях откладываю, видимо, все самое на десерт. Если говорить о умалении иерархического государства и увеличении роли сетевых структур, то это тоже Трамп, поскольку он, собственно, и олицетворяет антиэстаблишментарный тренд против нынешнего глубинного государства. Если же говорить о таких вещах, как женское правление или приматы институциональной легитимности институтов над харизматическим лидером, то это Камала Харрис. Поэтому они идут ноздря в ноздрю по всем позициям. И когда Трамп обвиняет свою соперницу в коммунизме и марксизме, он не то чтобы ее сильно дискредитирует. Конечно, она никакая не марксистка, поскольку я не думаю, что Камала Харрис глубоко разбирается в такого типа вопросах и вообще обременена идеологией в классическом просвещенческом смысле
Ну
слова.
да, она же не Анджела Дэвис, да.
Да, совсем нет. Но марксистская повестка тоже актуализируется, это мы видим на наших глазах. И такие вопросы, например, как отчуждение труда. Вот, например, недавно бывший руководитель Гугла, бывший топ-менеджер Эрик Шмидт говорил на какой-то конференции, что вот странная какая вещь. После ковида все привыкли сидеть дома, работать удаленно, потому что выяснилось, что это ничем не отличается от работы в офисе. Только сидя дома, ты находишься в полном психологическом комфорте, и поэтому работаешь продуктивнее. И поэтому в Гугле все пытаются работать удаленно, в большой корпорации. А в маленьких стартапах все рвут подметки и, так сказать, торопятся, 20 часов в сутки их не оторвешь от предмета. Потом Эрик Шмидт это видео удалил, видимо, посчитав, что там он наговорил больше, чем следовало. Но ответ на вопрос очевиден, это постановка вопроса об отчуждении труда. о том, что действительно человек очень хочет работать на какой-то видимый осязаемый результат, который хотя бы отчасти принадлежит ему, а не на то, чтобы большой начальник покупал себе самолеты и острова. А это, безусловно, все актуализируется. Актуализируется и тема собственности, ее роли в современном мире. Вот то, что такие трендсеттеры, как Илон Маск и Павел Дуров, как бы неоднозначно к ним не относиться и как бы не воспринимать различные стороны их деятельности, они всячески педалируют, что у них нет недвижимости в собственности. Да? Хотя они могут потратить очень много денег на там, текущие развлечения и вроде как снимают какие-то жуткие номера в гостиницах и так далее. Но собственность у них это уже не священная корова. Я помню полемику Илона Маска с Гарри Каспаровым, когда Илон Маск сказал, что Каспаров даже не знает, что у него вообще дома нет. Это тоже тренд, потому что собственность, как, собственно, нас учили многие и классики марксизма в частности, она же закабаляет, она привязывает к себе. То есть не ты властелин собственности, а собственность властелин тебя. Если у тебя где-то что-то есть, то ты находишься в большой зависимости и от собственности, и от всего, что находится вокруг нее, от всего контекста. То есть ты уже не мобилен, не можешь быстро поменять свои решения, свою судьбу, свои приоритеты, потому что собственность тебя тянет и утягивает. Как же ее бросить-то? И вот это даже при решении, при достижении ситуации какого-то качественного морального выбора тоже влияет. Так, хотел бы, но не могу бросить собственность. Ну, вот. Поэтому
Ну,
это...
иногда это очень часто бывает предлоги, потому что мы помним, что обстоятельства заставляют по-разному. И вот потерявший всякую собственность Набоков и его семья тоже, между прочим, жила в отелях, никогда своего в конце жизни дома не имел.
Да, поэтому он абсолютный трендсеттер и провозвестник нынешних времен. Не говоря уже о Лолите, поскольку вот сейчас педофильский скандал будет одним из главных событий в жизни, в культурной жизни США, кстати, в связи с рэпером Пи Дидди, суд на котором будет в мае, и поэтому президентская кампания пройдет без влияния этого громкого процесса. Но репутация очень многих, в том числе и политиков, от Пи Дидди повлияет не по-детски, куда круче, чем со время Харви Вайнштейна и Джеффри Эпштейн вместе взятые. Ну, в общем, поэтому, и кроме того, мы уже видим, что та половина Америки, которая формально проиграет, я говорю, что разрыв между кандидатами вряд ли будет большим, она не признает фактически победы другой стороны. Формально, да, все будет по Конституции, там кто-то посопротивляется, хотя есть, как нам уже говорят разные утечки, план объявить Трампа президентом в любом случае. Я не полностью доверяю, что это сработает. Не хотя вот сейчас по решению суда опубликованы документы о том, как Трамп мутил воду в конце 2020-го, начале 2021-го годов, чтобы не уходить никак со своего поста. Поэтому все может быть.
Но там оказались готовыми.
Да.
А, оказались готовыми, а сейчас уже есть опыт. Что?
Разумеется. Да, в общем, но так или иначе, в общем, проиграют и выиграют оба. Выиграют оба с точки зрения имплементации ценностей обоих кандидатов в некую прекрасную Америку будущего и, соответственно, в глобальный мир, который все еще на уровне стандартов и образцов очень сильно зависит от Америки, как бы и там не ослаблялась ее не ослабевала ее военная роль в разных регионах мира. А, так сказать, но в то же время президент США уже не будет сам себе пупом земли. Да, возрастет роль штатов, возрастет роль независимых сетевых структур. Просто потому что те, кто не приемлют победителя, они будут продолжать его не принимать и пытаться жить некой отдельной, особой, сепаратной жизнью, в которой президент США отнюдь не является Господом Богом, а просто является какой-то точкой на горизонте, символической фигурой, очень важной, но не всесильной и всевластной. И это с точки зрения эволюции всех глобальных процессов и мира в целом хорошо.
А
Хорошо,
что
все же.
повысился процент антисистемников, потому что их всегда и везде, и антисистемник такой классический, деревенский, которого мы хорошо знаем, что по кино, что по литературе, что по истории, тот, который держит у себя в подвале арсенал, а подвал этот противоатомное убежище, и плевал на всех, кто за периметр зайдет, того и стреляем.
Ну, в широком смысле, да. То есть в том смысле, кто держит в своей душе противоатомный арсенал, кто не хочет зависеть от иерархического государства. Конечно, вот даже возьмем, к примеру, состоявшиеся выборы президента Молдовы и референдум о евроинтеграции Молдовы. Для меня достаточно очевидно, что, безусловно, сторонников евроинтеграции в Молдове больше, хотя бы потому, что Молдова очень зависима от европейского рынка труда. и все хотят иметь ворота открытыми в Европу, а не закрытыми, это точно.
Открытые
Ну,
ворота – это и Румыния, и вообще, и все остальное.
разумеется, поэтому, но поскольку многие молдаване уже имеют румынские паспорта, то есть в этом смысле, кто стоит во главе государства Молдовы, не так важно, и чем закончится референдум о евроинтеграции Молдовы, потому что люди уже проинтегрировались на частном уровне, да, они без государства решают свои вопросы. А кроме того, если бы был реализован план Белковского-Бесецкого от 2004 года, в соответствии с которым Молдова и Румыния должны были слиться в единое государство, а Приднестровье получить полное право на самоопределение, то и вопрос бы не стоял. Но тогда этот план фактически был заблокирован элитами Молдовы же, потому что они вдруг поняли, что они не могут упустить вот эту кормушку в виде маленького, но гордого своего государства. И если бы Молдова стала частью Румынии, вернее, соединилась бы с Румынией тогда, в те времена, то, конечно, не было бы ни многомиллиардных схем по отмыванию денег, ни всяких одиозных фигур типа Плохотнюка и Шора, ничего бы этого не было. Было бы, так сказать, тихая европейская провинция. Но Плохотнюкам и Шорам же не нужна тихая европейская провинция. Им нужен механизм колоссальной перекачки государственных денег в собственные карманы. И тут мы вспоминаем афоризм моего давнего приятеля из 90-х годов, что в любой верхней вольте два человека, король и министр финансов, живут очень хорошо. Да, конечно. Что происходит со страной, это в данном случае десятый вопрос. Потому, собственно, референдум по евроинтеграции получился таким зыбким и, в общем, неудачным, что идея евроинтеграции была очень четко проассоциирована правящей элитой с собою. Евроинтеграция – это я. А правящие элиты очень многих раздражают. И очень многим не хочется, чтобы евроинтеграция – это были вы. И как говорилось в одном из моих любимых сериалов «Карточный домик», как говорит одна там обманутая в очередной раз семейством Андервудов девушка, говорит Клэр Андервуд, жене президента, знаете, за что не любят Вашингтон? За то, что здесь живут и действуют такие люди, как вы. Это, собственно, есть лозунг Трампа. Он есть антисистемный игрок. Да? Точно так же, как Зеленский, президент Украины, именно как слуга народа, это был гениальный ход, шел на выборы. И надо сказать, что всякий такой политик, он ведь несет, он воплощает унижение своего избирателя, который избиратель претерпел от правящей элиты, но он выражает и свое собственное унижение, как ни странно. Вот в чем унижение Владимира Александровича Зеленского? В том, что, будучи в собственном сознании лидером нации и реализовав себя в этом качестве, он же долгие годы был звездой корпоративов, и всякие олигархи его, в общем, унижали на этих корпоративах. Они не думали о том, что когда-нибудь он станет президентом.
Мы при этом считали его слугой народа, то есть себя, и как все говорили, что это будет никакой не самостоятельный президент, а слуга
Нет, конечно.
Коломойского,
Ну,
да.
какой же, ну, Володя Зеленский, мы там его
Ну
заводим.
да.
Вот это посылались. И Трампа тоже политический истеблишмент Соединенных Штатов всерьез не воспринимал. Он воспринимался как эксцентричный миллиардер, 6 раз прошедший через процедуру банкротства, исполнителя камео в разного рода фильмах, от «Один дома», где дело происходит в его отеле «Плаза», до Вуди Аллена в фильме «Селебрити», когда он тоже играет самого себя. Там есть очень остроумная сцена, где Трампа берут интервью в кафе «Бижу», и он спрашивает, какие у вас планы? Он говорит, вот, купил собор Святого Патрика, сейчас перестрою быстренько, значит, там здесь апартаменты, там гаражи, и дальше собор будет работать, как и раньше. Вот. Но в политическом истеблишменте его не понимали. И я помню вот сцену, когда первый раз в своей жизни Дональд Трамп появился в Белом доме, в Вашингтон-ДС, когда он уже был избран президентом. То есть его ни разу туда не приглашали в предшествующие 70 лет его частной жизни. Он тогда пришел к Бараку Обаме, типа, говорит, я теперь президент. Я помню эту мизансцену, как сотрудники аппарата Белого дома смотрят на Трампа. Преисполнен отчаяния и ненависти одновременно. Вот, поэтому Трамп тоже, он тоже был унижаем и принижаем политическим истеблишментом, как и все его избиратели. И теперь он преисполнен решимости отомстить, как мстит прежним элитам Украины Владимир Зеленский. Поэтому вот этот феномен Джокера, тот самый, он абсолютно понятен, качественно очень описан в «Джокере 1» режиссера Тодда Филлипса, если я не путаю его имя, почему-то я постоянно пытаюсь его перепутать. Что, да, сначала
Если
Джокер,
они подсказчики, я не знаю, да.
где Хоакин Феникс блистательно играет этого
Да,
самого
да, да.
Джокера, да, сначала ты стендап-комик, ты претерпеваешь жуткие унижения от людей, которые считают себя серьезными, потом ты им показываешь Кузькину мать. Это и Зеленский, это и Трамп, это еще далеко
Но
не черт.
показывание, Станислав Александрович, я прошу прощения, но показывание Кузькиной матери оно ведь требует того же самого иерархического государства, а
Совершенно
также
верно. Поэтому чем меньше
единоличного
будет иерархия,
управления очень во многом.
разумеется, а чем меньше поэтому будет иерархического государства, тем лучше. Нужно, чтобы у президента, кто бы им ни был, не было бесконечных возможностей показывать Кузькину мать. И в этом смысле результат президентских выборов в США, каким бы он ни был, хорош. Президент не будет таким всемогущим. Камала Харрис не будет им и потому, что ее не приемлет другая половина Америки, и потому, что она вообще показалась весьма слабым лидером. Это показала кампания. Именно поэтому кампания демократов, которая считалась месяц-полтора назад почти полностью выигранной, сейчас снова проигрывается. Трамп обходит на полкорпуса Камалу Харрис, поскольку он гораздо сильнее как политик, безусловно, это проявляется в ходе кампании. Ну, Трамп, понятно, он, так сказать, действительно для многих Гитлер, и его не признает вторая половина Америки, и ему будет отчаянно сопротивляться глубинное государство, которое никуда не денется. Но умолить глубинное государство, немножко привести его в чувство и в рамки, это тоже очень правильно. Поэтому я чрезвычайно оптимистичен относительно этих апокалиптических, армагеддонических выборов, результат исхода которых все так боятся, как показывают сейчас социологические опросы, по-моему, 64% американцев за то, что эти выборы уже наконец поскорее прошли, потому что все устали жить в перманентном напряжении. И,
Ну да.
конечно, но здесь во мне говорит и моя бессознательная русская зависть. Потому что хотел бы я быть гражданином и применяющим свое активное избирательное право на таких выборах, но мне этого не дано.
Да, ну, бывало дано, но вот теперь вот. Вообще такое ощущение, что у нас, как справедливо говорила небезызвестная госпожа Симоньян, когда она описывала журналистику, она говорила, вот советское время, а потом пришли мы, наше поколение. Вот, там бы в промежутке журналистики никакой не было. Но самое смешное, что это такое вот реальность дается, которая нам в ощущениях. Поскольку есть такое ощущение, что вот я вот как впадаю сейчас, если не в детство, то в молодость и какую-то раннюю зрелость я впадаю. А между этим это был какой-то сон просто. Между этим был какой-то сон.
Ну, так
То есть...
сон это самое прекрасное, что может быть человек. Сон же это механизм коммуникации с бессознательным и тем самым с высшими силами, с глобальным резервуаром знаний. Здоровый сон вообще основа жизни. И у нас, мне кажется, с вами так и получается. Треть жизни, человек спит треть жизни, да? Вот
Вот она и была, да?
это и не была от Гоголя верхняя треть, как сказал поэт Кушнер, да? Сказать, это была лучшая треть нашей жизни. И, конечно, она была сном.
Ну да. Тут...
Ну вот они в студию, как сказал бы Леонид Аркадьевич Якубович в этот момент.
Да. Я бы хотел... Здесь замечательный ник «Миру мир» есть у нас в чате. Тут просьба содержится. Хотя бы здесь... В этом эфире прошу огласить Белковское мнение о демарше господина Токаева в адрес БРИКС.
Ну,
Ну вот.
значит,
Вот просит огласить.
как когда БРИКС еще назывался БРИК,
Да.
родилась шутка о том, что плох тот Владимир Владимирович, у кого нет БРИК, БРИКа. Каждому Владимировичу свой БРИК. Значит, ну, дело в том, что БРИК объединение очень аморф. БРИКС объединение очень аморф. В него нет ни устава, ни постоянно действующих органов, ни декларированных формальных целей. Об этой аморфности свидетельствует хотя бы даже Казанская декларация. Только что принято. И, кстати, Казанский саммит БРИКС уже получил неформальное, уменьшительно-ласкательное прозвище «Казанский собор». То есть Казанский собор, конечно, он в имиджевом плане был выгоден Владимиру Владимировичу Путину. Он показал, что он не находится в полной изоляции на человеческом уровне, что и Си Цзиньпин, и Нарендра Моди, другие мощные старики приезжают к нему в гости, все такое. Он не, так сказать, не одинок во Вселенной. Но никаких содержательных решений не было. И в этой декларации абсолютно пуста. Украинский опрос вообще занимает один абзац, типа соблюдаем устав ООН, остальное приложится, и поддерживаем миротворческие усилия чьи-то, даже не сказано чьи, но понятно чьи, Китая в первую очередь. И Индии, хотя она сейчас не на авансцене, не в авангарде этих усилий, хотела бы, но Китай ее оттирает локтем. Но никаких решений о создании единой финансовой системы БРИКС. Там, кстати, был этот самый валюта БРИКС, сделали какую-то бумажечку, да? Какой-то. Вот. Но там уже назревает скандал, потому что выяснилось, что Китай там обозначен в тайваньской версии иероглифов, а не вот
Ай-яй-яй,
в
как?
тайваньском диалекте. То есть здесь
Что ж там в
враг
переводческом
прополз
пуле-то?
и здесь. Да, враг прополз и здесь. Вот. Ни единая валюта, ни вообще единая система расчета, все это пока не создается. И у Российской Федерации много предметных и практических проблем в взаимодействии с партнерами по БРИКС, в части расчетов, поставок товаров, чего только не, и с Китаем, и с Турцией, и с Индией. В Индии накопилось огромное количество рупий за поставки российских товаров, которые девать некуда абсолютно. И масса еще чего. И Касым-Жомарт Кемельевич Токаев, я считаю своим долгом это имя отчество произносить развернуто, потому что это единственный вопрос, в котором я круче Владимировича Путина, он никогда не умеет это выговорить, как показывает практика. Он как называл Токаева, то Кемель-Жемель, что как-то еще. Значит, он фактически сформулировал свою позицию, что мы не присоединяемся к санкциям против России, но де-факто их соблюдаем. А раз, да, вот, так сказать, раз мы неформально не присоединяемся, но де-факто их соблюдаем, то чего нам, собственно, делать вид, что мы бежим впереди планеты всей. Тем более, в общем, главным сейчас патроном-покровителем для Казахстана стал Китай, ну, что определяется во многом и судьбой Касым-Жомарта Кемельевича, который китаист по происхождению и тесно связан с Китайской Народной Республикой издревле. Но в то же время Казахстан очень хочет находиться в американо-центричном финансовом мире и никак не хочет рисковать этим своим местом и положением самой такой проевропейской, европеизированной страны Центральной Азии, где он находится в традиционной конкуренции с Узбекистаном. И после ухода в лучший из миров Ислама Абдуганиевича Каримова, бывшего президента, и прихода Шавката Мирзиёева, эта конкуренция обострилась. Уж и Мирзиёев хочет, чтобы все это выглядело. Пусть это будет достаточно замшелая автократия де-факто с политической точки зрения, но фасад у этой автократии должен быть достаточно европейский. Вот и поэтому они конкурируют за это и выступать в роли заложника российских интересов, заложника интересов Российской Федерации, Кремля, я бы так точнее обозначил, и Касым-Жомарту Кемелевичу совершенно не хочется. Я помню, как на каком-то мероприятии пару лет назад президент Токаев говорил, что вот лучше всего это иметь миролюбивую, спокойную, свободную страну, которая живет в полном мире со своими соседями. И тут возбудился присутствовавший там же Владимир Владимирович Путин и сказал, Саддам Хусейн тоже так думал. К чему он сказал, вернее, формально никакой связи не было.
Извините.
Саддам Хусейн не жил в мире с соседями и не было спокойной и мирной страны. Но Владимир Путин отвечал не Токаеву, а самому себе. Фактически в переводе с путинского на другие общеизвестные языки это означало, что вот я, Путин, не хочу разделить судьбу Саддама Хусейна. А чтобы ее не разделить, что мне нужно в первую очередь? Ядерное оружие, которого у Саддама и полковника Каддафи не было, поэтому с ними и случилось то, что случилось.
Но оно ж было и до него, оно как-то имманентное, я бы сказал, российской истории.
А, ну вот, а Украины отобрали вот по Будапештскому меморандуму, вот поэтому с Украиной случилось то, что случилось. Что прекрасно понимает Зеленский, поэтому он сейчас пытается вот разыгрывать эту историю а не вернуть ли Украине ядерное оружие, хотя, естественно, это...
Это не первый раз, он говорит.
Ну...
Кстати, было такое высказывание достаточно опрометчивое. Было перед самой, как это
А в
называется?
Давосе, это на том самом... Нет,
Да.
Владимир Александрович Зеленский прибегает к такого типа, ну, я считаю, что блефу, хотя, так сказать, пусть меня поправят эксперты в области ядерных вооружений, если я не прав. Когда у него ситуация внутреннего отчаяния. Она так была тогда и в Давосе. Он это сказал после известного сакраментального разговора с Камалой Харрис, с вице-президентом, который объяснил ему, что а, вторжение неизбежно, б, сопротивление бесполезно, поэтому из этого диалектически следует в, третий член силлогизма, значит, что надо покидать Украину, создавать правительство в изгнании. А сейчас у Зеленского не такая. Потом, естественно, Камала стала говорить, что это они с Байденом и спасли Украину, но она немножко лукавит в этот момент. Украина спасла сама себя, чем заставила Америку ей помогать. В общем, благодаря Зеленскому во многом его непоколебимой позиции в начале войны. Сейчас не такая, конечно, отчаянная ситуация, но тоже непростая, поскольку план победы Зеленского не одобрен Вашингтоном и союзниками. Теперь мы знаем, что 7 стран НАТО во главе с США и Германией, но включая Испанию, Бельгию, Словению и, конечно, ну, про Венгрию и Словакию говорить нечего, выступают против того, чтобы дать Украине какие-то не было обязательства по части, по поводу членства в НАТО, не дают разрешения на использование атакамсов и других ракет для дальнобойных ударов по РФ территории, а вместо этого выделили 800 миллионов долларов на производство дальнобойных дронов на территории самой Украины, что утешительная пилюля, но не полностью решающая для, с точки зрения Украины вопрос. Поэтому, да, очень непростая психологическая обстановка. Именно в этой обстановке Зеленский напоминает о том, что Украина может воссоздать ядерное оружие. Может или нет, большой вопрос, сомнительно. Но
ну,
зато
здесь
это...
спрашивают, откуда деньги? Ну, дело не столько в деньгах, мне кажется.
Нет, дело в том числе и в деньгах. Да, как гласит известная пословица, если вас уверяют, что дело не в деньгах, значит, дело таки в деньгах. Нет. Ну, если особенно если чуть меньше воровать, то деньги точно найдутся. А дело в том, что это технологически очень сложно сделать. Но поэтому это вот заявление о ядерном оружии, оно практически интересно только с одной точки зрения, что действительно все непросто сейчас у нынешней украинской власти по всем направлениям.
А у российской власти все просто или как на
Если бы у
сейчас?
российской власти было все просто, она не нуждалась бы в северокорейских бойцах в Курской области.
А
Значит,
это реальность какая-то более-менее, северокорейские бойцы? Или так великий слух?
ну, полностью проверить мы это не можем, для этого пришлось бы
Ну
отправиться в
да.
Курскую область, но там бы нам не позволили посмотреть в лицо
Ну а
север.
если бы и позволить, то потом бы очень интересно, мы бы продолжали свое.
Мы бы встретились уже с корейскими бойцами, опять же, в ином измерении.
Да.
Но если сопоставлять то, что говорят американские спецслужбы, южнокорейские, то какое-то количество бойцов, судя по всему, есть. Именно по тому сценарию, который мы обсуждали в прошлый раз с бурятскими и тывинскими военными билетами в карманах.
Ну да. Ну
Это тоже,
и
силы не хватает. И, то есть РФ стоит на пороге необходимости новой волны мобилизации, которую Кремль не хочет. И чтобы избежать мобилизации, в общем, нужно, конечно, войну сворачивать, если избегать мобилизации. Вопрос, на каких условиях. У Украины ситуация еще значительно сложнее и в этом смысле, и во многих других. Но и у Российской Федерации, у Кремля она далеко не проста. Вот Сергей Викторович Чемезов, глава Ростехнологий, которого давно уж отправляют в отставку, он сюда не отправляется, объявил, что российская... у него два высказывания об одном и том же, одно противоречит другому. Базовое утверждение состоит в том, что Российская Федерация прекращает экспорт вооружений. Но при объяснении этому есть два прямо предположения. В одном месте господин Чемезов сказал, что это потому, что все требуется на фронтах, да, все для фронта, все для победы. Поэтому все, что его только производится, должно использоваться на украинской войне. Другая версия, которую изложил он же, стоит в том, что просто ключевая ставка Центробанка очень высока. И при такой ставке Центробанка военно-промышленные предприятия не в состоянии производить необходимое. А есть, опять же, используем диалектическое снятие противоречия между версиями А и Б, приходим к правильной версии. Российский оборонно-промышленный комплекс очень зависим от западных комплектующих и технологий. Так сложилась жизнь за последние 30 лет. Поэтому он не может много произвести в условиях санкций. То есть санкции такие работают. И даже не... главная проблема в том, что Китай, и Индия и Турция хоть и помогают их обходить, ну, не так сильно помогают, как прежде, и это снижается во времени и страха перед вторичными санкциями США, остающимися мощнейшей дубиной дяди Сэма, несмотря ни на какой типа многополярный миропорядок, якобы создающийся на Казанском соборе. И вот, собственно, там обещали произвести 1000 что-то такое самолетов, потом стало 800 к 2030 году. А пока что в текущем году, как говорят, будет произведен один единственный самолет российского производства Ту-214. Да и то непонятно, будет ли. Ошибся ты, и тех не наберешь, как говорил персонаж пушкинского Бориса Годунова. Вот. Поэтому тут все, сказать, вот именно в этом-то причина и состоит, и все сложнее становится ее скрывать.
Ну, в принципе, да, все это, но все это производит впечатление такое, может быть, поверхностное, что все топчется на месте, все вот так, так и будет, и не видны неимоверные усилия, но они наверняка есть, с которыми вот держится вот этот километр туда, километр сюда, вот эта вся ситуация, отправили столько-то дронов сегодня, столько-то отправили вчера в другую сторону, столько-то сбили, столько-то попало. И все это изо дня в день.
Конечно, как сказал Осип Эмильевич Мандельштам, незыблемое зыблится на месте. изобличья как бы внутри гранита. А старик Ремарк все это обозначил как investment niche noise и происходит. Да еще год назад Валерий Федорович Залужный, тогдашний главнокомандующий ВСУ, в своей программной статье в «Экономисте» говорил, что так и будет. Так оно и произошло. Идет длительная позиционная война на истощение, где, естественно, в долгосрочной перспективе побеждается сторона, у которой ресурсов физически больше, то есть РФ. Но эти ресурсы нужны сейчас и сегодня, а их, например, в виде людей уже нет, что показывает северокорейская интеграция. Краудсорсинговый проект с северными корейцами. Поэтому, естественно, в ближайшие месяцы вопрос о прекращении огня будет стоять ребром. Не случайно тот же Зеленский, хотя формально не отрекся от плана победы и версии о выходе на границы 1991 года, но двоеточие. Во-первых, сам план победы, вот это уже отвергнутый Западом, но предложенный недавно все же, он уже не таков, как предыдущая его версия плана Зеленского. Потому что предыдущий план Зеленского, который обсуждался формально на конференции в Бергенштоке в июне, предполагал, что Украина получит огромное количество западных вооружений, поставит под ружье еще там несколько сот тысяч человек и отвоюет занятые российскими войсками территории. Сегодняшний план победы этого уже не предполагает, что украинские войска воюют на территории. Он предполагает создание таких невыносимых условий для Российской Федерации, что она вынуждена будет вывести свои войска, но не под военным давлением. Это, согласитесь, принципиальная концептуальная разница между тем планом и новым. Но, кроме того, Владимир Александрович уже, пункт Б, вдруг неожиданно заявил, что надо начинать с договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Это то, что обсуждалось на переговорах в Катаре, как сообщали нам весьма авторитетные источники, и переговоры были прерваны с вторжением ВСУ в Курскую область. Поэтому, так или иначе, это свидетельствует о том, что обе стороны готовы к переговорам о прекращении огня. И сейчас шлифуется, во-первых, условия, на каких условиях все-таки это можно сделать. Естественно, РФ сейчас владеет инициативой на фронтах, и поэтому пытается оттяпать как можно больше до прекращения огня, поскольку прекращение огня будет по линии фронта, так или иначе. А во-вторых, как сделать так, чтобы все сохранили лицо и, не дезавуировав формально прежних громогласных заявлений, смогли согласиться на некий компромиссный вариант просто для того, чтобы жертвы и разрушения прекратились в режиме реального времени.
Да, вполне похоже на то, и все упирается в 2025 год, вот во всех не прогнозах, а во всех каких-то внутренних устремлениях, я бы сказал. Вот все, в 25-м будет то-то, в 25-м будет то-то. Такое ощущение, что, честно говоря, ничего не будет в 25-м.
Может быть, и ничего. Но истощение ресурсов велико, и поэтому оно диктует, так сказать, пусть не стремительное, но прекращение огня. Кроме того, в 2025 году будет новый президент США. Кроме того, после, может быть, не после 5 ноября, потому что неизвестно, когда на самом деле будут, так сказать, объявлены окончательные результаты выборов. Но уже, так сказать, любая победившая страна будет избавлена от необходимости осторожничать в предвыборном контексте. Сейчас, безусловно, администрация Байдена-Харрис действует по принципу не расплескать, не совершить ничего, что может уронить и без того шатающийся рейтинг. Потому что даже падение его на 1% может быть фатальным, особенно в одном из колеблющихся штатов типа Пенсильвании. А там руки будут развязаны, что у Харрис, что у Трампа, так сказать, им будет легче действовать. Вот сенатор Линдси Грэм, знаменитый, заявил, что, дескать, чуть ли не до конца уже этого, 24-го года, могут быть подписаны соглашения Авраама между Израилем и Саудовской Аравией. Это ключевое событие, безусловно, современной ближневосточной истории было бы, потому что, дескать, Джозеф Байден хочет с этим уйти в историю. Он не хочет, чтобы Дональд Трамп их был модератором этих соглашений, которым он и будет, если он станет президентом, и не верит в то, что с этим справится Камала Харрис, для которой большое значение имеет проарабский, промусульманский, антиизраильский электорат. Я, естественно, как-то не верит, что в оставшиеся 2,5 месяца можно это сделать, потому что слишком много предварительных условий надо соблюсти, то есть надо как минимум вновь поклясться на концепции на палестинском государстве, концепции которого нет. То, что придется его создавать, сомнений тоже нет. Но явно не то палестинское государство, что под этим подразумевалось еще недавно. Не с наследниками Ясера Арафата, и тем более не с Хамас, а с каким-то качественно новым субъектом. Вот. Но тренд понятен, что будут соглашения Авраама, так сказать, вот только до инаугурации нового президента или после. Поэтому 2025 год, во-первых, естественно, всем хочется, чтобы именно следующий год был лучшим в их жизни. И уже поэтому,
ну, это да,
год,
это...
25-й год объявляется территорией свободы и покоя. Я бы хотел забыться и заснуть. А мы начинали с того, что сон – лучшая треть жизни.
Ну да.
еще размазаны по всем возрастам, согласитесь, поэтому тут деваться от этого некуда. Но с точки зрения исчерпания всевозможных ресурсов, похоже на то.
Да. Сейчас бы я прервался для того, чтобы вам вновь посоветовать незамедлительно подписаться на книгу Нины Львовны Хрущевой «Хрущев. Вождь вне системы», и к которому мы добавляем номер, предпоследний уже теперь номер, потому что последний вот только вышел, номер, главная тема которого посвящена отстранению Хрущева, его смещению с поста первого секретаря и председателя Совета министров, октябрь 1964 года. Это очень интересное чтение, чрезвычайно поучительное, и надолго его хватит, потому что книжка очень, очень объемистая. Ну, журнал вы прочтете гораздо быстрее. Кстати, я хотел бы вам сказать, что мы серьезно постарались с новым журналом, номером, который посвящен Алжирской войне. А вы о чем подумали? Алжирской войне и с вот таким вот Деголем, который говорит, что я вас понял, на обложке. Так что внимательно смотрите за Shop Dilettant Media. Я думаю, что вы получите большое удовольствие. И это будет важно. 96 страниц обзор нового номера у нас завтра с Айдаром Ахмадиевым на канале «Не дилетант, а живой гвоздь» в 18 часов завтра. И уж пользуюсь, раз уж пошло такое дело, скажу, что будет большой у нас марафон, непрерывный стрим в субботу, в ближайшую субботу. Там будет очень много интересного. Вот будут интересные гости и интересные темы. В том числе вот «Владение прошлым», вот «Полезное прошлое», книга, написанная очень толковой и интересной, выпущена НЛО, с автором книги мы встретимся. Это о том, как Сталин управлял историей в свое время. Очень хорошая книга. Вот, пожалуйста.
Я хотел бы к этому заметить, что будут не только интересные гости, но и темы, но и интересные хозяева. А что касается сюжета с отставкой Никиты Сергеевича Хрущева, он вдвойне актуален, поскольку, если я правильно понимаю, тогда среди оппонентов Никиты Сергеевича боролись две точки зрения, что его нужно физически ликвидировать как-то, а другая альтернативная точка зрения, что его нужно отстранить только исключительно мирным демократическим путем. И победила вторая точка зрения, что, согласитесь, для тоталитарного государства не так очевидно.
Но это прыжок вперед был огромный, да?
Ну, все, часть оппонентов боялась, что Никита Сергеевич устоит и всех разгонит. Да? Поэтому лучше как-то радикально решить проблему. И это, надо сказать, что в современном демократическом мире тоже не так. Вот некоторые лидеры, пришедшие к власти совершенно демократическим путем, я имею в виду не в данном случае не только и не столько Российскую Федерацию, сколько, например, Венгрию, или Израиль, или даже Грузию в ее современном исполнении, собираются уходить от власти только вперед ногами, а не демократическим путем, невзирая на то, что их государство далеко не тоталитарное. Поэтому здесь хрущевский опыт интересен и полезен вдвойне. А алжирская история интересна и полезна вдвойне тем, что, оказывается, можно отказаться от контроля над территорией. И ничего страшного с тобой не произойдет. И, может быть, даже так случится, что твоей стране это будет очень полезно. А, так сказать, той стране, которая от тебя отделилась, это будет не так полезно. Поэтому, так сказать, все распавшиеся колониальные империи почему-то процветают именно на уровне своих метрополий, и жители бывших колоний стремятся в метрополии, что стало гигантской проблемой с определенного момента для этих метрополий, но не наоборот. Поэтому мы живем в мире, где территория не имеет такого большого значения. Вот я обращаю в свою очередь внимание на телеграм-канал «Белковский», где опубликована моя статейка о концепциях современной российской оппозиции. Там идут перманентные скандалы, которые могут вообще бить последний золотой костыль в раку святой и непорочной российской оппозиции. Но, с другой стороны, возникает время для того, чтобы подумать, как оппозиция в принципе должна быть устроена. Вот об этом. Там, я лично предлагаю, одна из предлагаемых мной концепций – это сетевая церковь новая. Оппозиция как церковь. Там же опубликованы выбранные места из концепции мета-России. Сама эта концепция сделана еще больше 2 лет назад, но она никогда не публиковалась. Сейчас опубликована часть из нее, где в частности говорится о том, что наш русский народ долгие столетия, тысячелетия был фактически стражем территории, а русское государство, российское государство, корпорации по охране территории. Если мы психологически оторвались от этого и не считали себя стражами территории, то много полезного могли бы сделать для себя и для человечества в целом. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал Белковский и YouTube-канал Белковский.
А вот про оппозицию еще чуть-чуть подробнее. Я понимаю, что все прочтут, но, может, кто-то и не прочтет. Про оппозицию, да, какой она должна стать, по идее, ну, хотелось бы, чтобы она становилась какой-то бодрой и, я бы сказал, эффективной. Эффективной, во всяком случае, чтобы было видно, куда оппозиция
Ну,
зовет
оппозиция же не может
своих
быть современно
сторонников.
эффективной с точки зрения борьбы за власть в Российской Федерации.
Нет, ну, во всяком случае, по устремленности своей какой-то и по
Ну,
решению конкретных проблем.
конечно,
Опять
это
бы хотел...
конечно. Ну да, но не сейчас. Сейчас говорить об этом бессмысленно, и любые разговоры об этом только уводят от сути дела. Да, оппозиция, во-первых, ну, сказать, нужно понять ее доктрину. Одна из доктрин понятна. Исповедуемая, в общем, ФБК и заложенная, основы которой были заложены Алексеем Анатольевичем Навальным. И все это отражено и в последнем программном тексте господина Навального «Мои страхи и ненависти» в фильме «Предатели». Я совершенно не согласен с теми, кто считает, что наследники Навального в ФБК как-то отклонились от ленинской линии партии. Нет, не отклонились они.
Я прошу прощения, но в скобках у меня такое ощущение, что линия Алексея Навального, она была вовсе не прямая. И это он сам, как человек самостоятельный, невероятный, которому не нужно было идти в чьем-то русле. Вот он мог отклониться.
Мог, да, конечно, нет. Ну, естественно, здесь уже это очень многое решается на уровне субъективного. Одни люди реализуют концепцию одним образом, другие – другим. Но так или иначе, философия вопроса стоит в том, что ресурс мобилизации новых поколений – это ресурс ресентимента. Это постановка вопроса о том, что старшие поколения отняли у молодых поколений страну и свободу, и поэтому, значит, нужно... Это очень понятно, поскольку Алексей Анатольевич Навальный, в принципе, был гением мобилизации, безусловно, и мобилизационных идей. На мой взгляд, альтернатива этому, никоим образом не отрицая заслуг Навального и ФБК, их исключительного места в судьбе и истории российской оппозиции, невзирая на все скандалы, которые сейчас их сотрясают, это вот концепция оппозиции как церковь. Что такое церковь? Это самая эффективная сетевая структура в истории. К альтернативно иерархическому государству. Церковь дает тебе новую идентичность, ощущение новой принадлежности к некой силе, которая тебя защищает. И, в-третьих, позволяет тебе стереть прошлое, избавиться от неприятных тебе элементов прежней идентичности. Вот если бы такая структура была создана, она была бы достаточно продуктивной в долгосрочном плане. Она не требует никакого ресентимента, возмездия, разбирательств на тему о том, кого нужно повесить вниз головой, если и когда мы придем к власти. Независимо от того, кто мы и что значит придем к власти. И, кроме того, огромное количество недорогих россиян нуждается в помощи и поддержке прямо сейчас, которую оппозиционеры, с учетом их контактов и коммуникаций с западными элитами, могут оказать. Потому что вот в один из прошлых разов мы говорили про массовое увольнение русских и белорусов из корпорации Эби, а сейчас вот то же самое происходит в Linux, да, только потому что россияне. И таких случаев, примеров и прецедентов по всему земному шару многие тысячи. И если бы оппозиционеры смогли бы что-нибудь сделать полезное для своих соотечественников, то это, безусловно, был бы абсолютно реальный практический вклад в будущее оппозиции и в тот трамплин, который, может быть, приведет часть нынешних оппозиционеров к власти в РФ когда-нибудь, когда тоталитарная РФ себя исчерпает и будет посттоталитарная. Россия, не уверен, что она будет называться РФ.
Ну, посмотрим. Ну, сейчас он тоже формально называется Российская Федерация,
Да, конечно.
поскольку федерация, ну, с федерацией не так все, я бы сказал, радужно и всегда было в России с
Ну,
пониманием федерации.
некоторое время федерация существовала, и даже некоторое время было разделение властей, но очень недолго. Это вот там было во сне. Уже под утро все это происходило. Я, кстати, подумал, что с точки зрения разделения труда, вот когда возник термин «Казанский собор», применительно к саммиту БРИКС, я подумал, что в рамках международного разделения труда Россия могла бы использовать, современная Россия, свой уникальный опыт тюремной системы. Система исполнения наказаний. Можно было построить огромную мегатюрьму, поскольку во многих странах не хватает мест в тюрьмах. Вот. И этот населенный пункт мог называться Наказань.
Наказань. Да, ну
Сама
скажи.
модель тюрьмы – это, соответственно, паноптикон, паноптикон или паноптикум в разных транскрипциях известного философа Джереми Бентама, где каждый заключенный прозрачен, а надзиратель никому не виден. Надо сказать, что это, собственно, идеальная модель большого брата, который сегодня овладевает миром как тоталитарным, так и демократическим. Да, вот на тебя смотрит какая-нибудь камера, а ты не знаешь, что она там есть. Да? Но, так сказать, вся информация о тебе записывается и доставляется куда следует, а ты камеру не видишь. Вот. Поэтому, по-своему, большой брат – это есть такая гигантская тюрьма, в которой держатся люди, формально не сидящие в тюрьме. И надо сказать, когда вот я размышлял над тем, откуда берется вообще большой брат, сначала как концепция, а потом как ее воплощение, ведь, собственно, с эпохи Просвещения, когда человек понял, вдруг неожиданно сказал себе, что это не Бог создал человека, а человек Бога, то исчезло всевидящее око, которое играло огромную роль во всей предшествующей судьбе человечества.
А ему нужна была замена.
Конечно. А святое место
Да.
пусто не бывает. Как на смену Богу человеку пришел человек-бог, человека-бог, вот там идеальная модель Иосифа Виссарионовича Сталина, да, божественный. А не случайно прав Василий Павлович Аксенов в «Ожоге», что эрозия сталинизма началась в тот момент, когда стали публиковать бюллетени о состоянии здоровья Сталина, и выяснилось, что у великого Сталина есть моча и белок в моче. Это значит, он не совсем бог. Вот. Значит,
Да.
все не так ужасно. Вот. Так и на смену всевидящему оку, которое определяет степень твоей греховности, приходит большой брат, который определяет степень твоей греховности. Да. Вот отсюда большой брат и берется. И когда человечество вернется все-таки к тому старому доброму всевидящему оку, можно будет как-то ограничить действия и
Ну
полномочия
да,
большого.
а пока мы живем вот как продается такая металлическая табличка на забор на родине одной из мощнейших ветвей реформации в Германии. И на этой табличке написано: «Бог видит все, наша соседка видит больше». Вот. И примерно так, вот и все, это происходит. Примерно так. Появление большого брата или большой сестры, соседка видит больше. Получается теперь так.
Кстати, технологический большой брат неизбежно, на мой взгляд, приведет к созданию и расцвету так называемых алиби-технологий. Ну, то есть, когда надеваешь какие-нибудь волшебные очки, помните, был мультфильм «А у меня волшебные очки, завидуйте букашки и жучки. Доступно, что такое мне все раз-два, и буду умным я, как бабушка-сова». Вот надеваешь волшебные очки, на тебя смотрит камера большого брата, а видит там не тебя, например. А неожиданно оказавшегося на свободе рэпера П. Дидди или Виктора Бута, кстати, чей партнер сейчас погиб, кажется, в Судане в разбитом самолете, доказав тем самым, что господин Бут, выйдя из американской тюрьмы, примкнув к партии ЛДПР, продолжает снова взялся за свое, за торговлю оружием, в том числе с африканскими странами. Вот что-нибудь такое. Соответственно,
Ну а
государство.
зачем его меняли-то иначе-то? Зачем? Да. Если так. Вот, кстати, не кстати совершенно, о бывших колониальных странах, бывших странах, у которых был мандат на разные территории. Вот Франция собирается значительно помогать ливанскому правительству, считая себя ответственной за, ну, в принципе, за Ливан, за Сирию, за свои подмандатные территории, в свое время. Но вот сейчас что такое помогать ливанскому правительству? Чтобы оно окрепло и выгнало Хизбаллу?
Ну, это по известному старому анекдоту про Рабиновича, которого пригласили в КГБ и попросили написать письмо брату в Израиль. И он пишет: «Дорогой Хаим, наконец-то я нашел время и место тебе написать». Когда
Да.
ливанское государство почти уже развалилось, Хизбалла на диване истории, а Хизбалла, так сказать, узурпировала значительную часть функций этого государства, Франция опомнила. Ну, это значит создать ливанское государство с нуля, потому что оно находится в состоянии полного разброда и шатания, это классический failed state. Нужен новый субъект ливанского государства, и ну, нужно убрать с ее территории Хизбаллу. Можно ли это сделать? Можно. Это можно делать даже в рамках новой ядерной сделки с Ираном, если она будет заключена. Но для этого нужно несколько более гибкое и масштабное мышление, чем есть сегодня у правящих элит, для которых важнейший инструмент сохранения собственной власти – это бесконечный тупик. Помните, был такой роман Дмитрия Голковского, если это можно назвать роман, «Бесконечный тупик», когда конфликты не разрешаются, а поддерживаются бесконечно долго. Ну, что сказать, вот будем вести переговоры 20 лет, а пока эти переговоры 20 лет ведутся, заменить нас некем и невозможно. Один президент может смениться на другого, но только чтобы он был из той же когорты, из тех же элитных пород, что и предшественников. Да? Поэтому тут нужны радикальные действия, как и с палестинским государством. И нечего мусолить Фатх и Хамас. Их надо просто убрать и поставить нового субъекта. Мы с вами обсуждали варианты, наверняка есть еще. Не такие смелые, как у нас с вами, но, сказать, но есть. Соответственно, и в Ливане нужно сформировать какую-то новую власть, не тождественную и неприемственную по отношению к нынешней, и попросить Иран Хизбалла оттуда убрать. Но, сказать, это не так просто, поскольку Хизбалла опирается уже на миллионы шиитов, шиитский электорат Ливана. Это не просто военизированная группировка, но это очень внятная, осязаемая политическая сила. Значит, нужно как-то ее разоружить или, по крайней мере, интегрировать ее войска в общие вооруженные силы Ливана. Но это не решается просто очередной финансовой подачкой и системой заявления о глубокой озабоченности происходящим. Тут нужны действительно решительные действия совершенно другого порядка осмысления ситуации.
Ну, в принципе, да, но вот это вот бесконечный тупик не в неволе, в принципе, сейчас
Украинская тематика,
превращается
да.
и ситуация войны с Украиной.
Во всяком случае, политика администрации Байдена-Харрис к этому и сводится. Остается надеяться на то, что просто не будет ресурсов для продолжения этой линии. Поэтому какие-то решения понадобятся потому, что воевать стороны, особенно Украина, уже не смогут в ближайшие месяцы. По крайней мере, нельзя будет по инерции продолжать то, что сейчас. А раз нельзя будет продолжать то, что сейчас, но, с другой стороны, естественно, коллективный Запад не может допустить, чтобы Владимир Владимирович Путин взял Киев, да и у Владимира Владимировича Путина тоже не хватает ресурсов на решение таких амбициозных задач, то значит, что что-то потребуется, какие-то радикальные шаги. И с точки зрения готовности к радикальным шагам, Трамп лучше Харрис. То есть, если анализировать, какие исторические ветры дуют его паруса, какие его соперницы, здесь белый шар получает он. Хотя по многим позициям лучше его соперницы, и до последнего дня мы не будем знать, кто победил. Такие уж эти выборы на этот раз.
Это да. Но у каждого вообще вот эти бесконечные тупики чреваты.
Ну, Карабах вы хотите вспомнить, например? Конечно, да,
Я
разумеется.
не хочу, но вспомню.
Да,
Да.
да. Разумеется, бесконечный тупик чреват тем, что всегда найдется дерзкий игрок, который в какой-то момент переворачивает шахматную доску. Да? И так вы, может быть, где угодно. Вот так может быть на Кипре, в Приднестровье. Кто смел, тот два съел, тем более, чем характерен показателен Казанский собор, он же саммит БРИКС. Не тем, что там были приняты какие-то важные решения, или БРИКС вдруг окрепло, как единая структура с единой волей. Нет, этого ничего не произошло. БРИКС остался абсолютно таким формальным, аморфным, чисто формальным объединением. Но, тем не менее, было показано, что многие страны мира, даже весьма мощные, не и мейнстримные, не боятся больше американского большого брата. Они готовы действовать на свой страх и риск. И надежда на то, что никто не примет никаких жестких решений, не позвонив, не согласовав это предварительно в Вашингтоне и Брюсселе, больше нет.
Но это может идти в обе стороны.
А значит, надо
Выходит.
как-то что-то придумывать такое, вот не ссылаясь на то, что давайте еще подождем лет 10-15, само собой все рассосется.
Не рассосется, потому что кроме решительных игроков есть дремлющие игроки, как это было в истории с Арцахом, с Карабахом, как это было. Ереван дремал очень, очень долго, дремал и думал, что вот так оно и будет, и можно дремать.
Ну, собственно, и в Украине многие дремали. Думаю, что все равно, так сказать,
Да.
определенную красную черту РФ не перейдет, а поэтому можно тоже, так сказать, ничего не предпринимать. Было ясно, что Минские соглашения, так сказать, не сработают, а значит, нужно предлагать какие-то другие. И Киев был первым заинтересован в том, чтобы предлагать какие-то другие, но не предлагал. Ну и так далее, и так далее. Или вот бесконечный разговор о том, что ну, с Кипром ситуация чуть более благоприятная, потому что Эрдоган явно не хочет войны в Европе как раз, он не хочет на этой ноте завершать свое правление. А турки-киприоты, для них очень важно, что они еще и жители европейской страны, а не только турки. У них вот второй элемент их идентичности для них тоже существенен. И поэтому там вероятность каких-то радикальных сценариев меньше. Но все равно понятно, что единого государства уже быть не может. Значит, будет два государства. А раз будет два, то нельзя ли уже сегодня начать этот процесс и формулирование его условий, а не бесконечно тянуть волынку, говорить, нет, будет единый Кипр, а не сейчас, будет их через 10, через 20, через 30. И вообще все это оставить следующим поколениям вместе со стремительно нарастающими финансовыми долгами, внешними и внутренними.
Да, мне бы хотелось еще в конце задать вопрос на другой вещи. о том, что очень скоро выборы в Грузии, раз мы забрались на Кавказ, выборы в Грузии, и которые могут быть какими-то судьбоносными или вредными.
Ну, на мой взгляд, Бедзина Григорьевича Иванишвили власть не отдаст. Грузинская мечта его партии получит большинство, а линия Бедзина Григорьевича уже понятна. Он хочет сохраняться у власти навсегда. Чтобы сохраняться у власти навсегда, нужно находиться в неформальном стратегическом альянсе с Кремлем и Владимиром Владимировичем Путиным.
Который
Это
знает, как это делается, да.
да. И, так сказать, с кремлевскими ресурсами, которые там предоставляют все на непрозрачной основе, и никто тебя никогда не спросит, куда они делись. Главное, чтобы результат был. А результат – это такая умеренная автократия с несменяемым лидером. К этому Грузия сейчас приходит. И ради этого она жертвует европейской и евроатлантической интеграцией. Неформально, ну, формально от этого никто не отказывается, но формально типа нас и так не возьмут туда. Опять же, если возьмут, то через 30 лет, когда нас не будет. Поэтому зачем сейчас об этом думать? Лучше сейчас думать о бедах, которые близко, то есть о Российской Федерации. Помните анекдот, как со временем, пока Медведев стал президентом, то возник анекдот, что в России четыре беды. Две из них все знают, а еще две – это Путин, прошу прощения, дураки и дороги.
Да,
Так вот,
да.
лучше иметь дело с близкой бедой России, как сказать, не будет лихо пока, но тихо, помириться, подружиться с РФ. Вот эта линия победит на ближайших парламентских выборах и законсервируется на неопределенный срок, что, безусловно, является стратегическим поражением Запада, и западные элиты могли бы себя спросить, как они дошли до жизни такой, а не Грузия. Но это ролевая модель и для Украины, и для Молдовы с точки зрения Путина. И что через несколько лет в Украине случится то же самое. Появится украинский Бедзина Григорьевич, который скажет, дорогие украинцы, вас обманули. Нас не берут ни в НАТО, ни в ЕС. А мы понесли огромный ущерб от конфронтации с РФ, поэтому давайте подружимся снова с РФ и поступим точно так же, как Грузия, поскольку она проложила нам дорогу. Вот это и есть мечта и вожделение Владимира Владимировича, и с этим, я думаю, он хочет подойти к
Ну, да, если
своему,
посчитать,
своим очередным так называемым выборам 2030 года.
если конфронтация вот шла в такой же последовательности, Грузия, потом Украина, то и должно быть
Будет
не
путь назад.
конфронтация, да,
Главное уже путь назад.
отрицательная конфронтация, скажем так,
И
да.
будет уже создано, да, как отрицательный рост.
Ну да.
Да. Значит, будет уже создан прецедент, который дальше можно тиражировать. И говорить, ребят, да вот вы, наверное, думали, что против евроатлантического лома нет приема. Он есть. Это евроатлантический мир далеко не так силен, как прежде. И их гипноз, как говорился у еще одного кавказского героя Фазилия Искандера, это наш страх. Как только мы перестали бояться США и союзников, мы можем проворачивать дела гораздо более амбициозные, чем еще десятилетия назад.
Но оказалось, что боятся еще и России. Вот кто надо, тот боится
Ну,
России.
боится надо того, кто близко, естественно. Ну и вообще, что
Нет, ну и того, кто далеко, потому
конфликт
что...
с Путиным одни проблемы, а Запад от этих проблем не спасает, он их не решает. Поэтому лучше подружиться с Путиным и одновременно делать вид, что дружим с Западом. Да, потому что Запад, типа, ну, он же не может полностью нас списать. Это будет уже формальным признанием полного поражения. Поэтому будет идти черепашьими темпами европейская и евроатлантическая псевдоинтеграция, а тем временем будем зарабатывать на дружбе с Путиным, жить совершенно спокойно. В глухой провинции у моря, в которой, опять же, возвращаясь к тезису о верхней вольте, король и министр финансов всегда живут хорошо. А инструменты для того, чтобы убедить свои народы, что жизнь должна быть именно такой, какой она есть. Да? Жизнь-то, какова она есть, и больше никакова, как говорил с культом стихотворения. Да, вот это, так сказать, тоже можно, как выясняется.
И, наконец, Александр Григорьевич Лукашенко, который намекнул на то, что многих могут помиловать, в том числе Колесникову, могут помиловать, если напишут прошение. Но какие же они все одинаковые? Вот мы сделали десятки передач о тиранах, и как же они одинаково отвечают, все абсолютно и отвечали про политических заключенных. А какая семья? А им не интересно. А и вообще, а у нас много сидит. Что вы только там, они там о таком-то, таком-то или такой-то, такой-то говорите? Вот что, там действительно может что-то сдвинуться, что
Ну,
поторгуют?
Александр Григорьевич же идет на восьмой или седьмой, какой, седьмой срок в январе следующего года, вот уже через пару месяцев. И вполне возможно, что такой, так сказать, гуманитарный президент он хочет сделать, соответственно, при условии, что Мария Колесникова покинет Беларусь, оппозиционные силы полностью разгромлены. Автократия превращена в полноценный тоталитаризм китайско-российского образца, поэтому бояться нечего. РФ теперь защищает в Беларуси не только дружественный режим, но и ядерное оружие, которое она никому не отдаст и никому не позволит дотянуться до него пальцем. Вот, поэтому тут Александр Григорьевич, да, чтобы немножко подсластить пилю и сказать, что он сделал что-то хорошее перед выборами, он действительно может помиловать некоторое количество политзаключенных и даже Марию Колесникову.
Вообще это замечательно звучит, вот под конец скажу, что когда говорим президент седьмого срока, и когда вспоминаем такого же срока обмундирования или что-то еще, очень интересно
седьмого
становится.
передела, да. Ну,
Да,
а
да.
Мария Колесникова флейтист, как мы знаем, она прекрасный
Ай,
флейтист.
ну
Я
да.
надеюсь, мы сможем побывать на ее концерте и послушать забытую мелодию для флейт.
Да увидеть бы ее просто
Да.
вообще. Ай, ну ладно. Хорошо, Станислав Александрович Белковский, спасибо
Сергей Александрович,
большое.
мы были с вами. До скорого свидания в нашем сет-даун-шоу. Ура!
Да, до свидания. А сегодня я просто хочу сказать тем, кто не знает, что сегодня у нас по причине завершающей рыбные охоты Алексея Кузнецова у нас не будет программы «Не так». Но потом она будет все время. Всего вам доброго. До свидания.